Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем разговор о страхе с протоиереем Андреем Каневым.
Делать что? Вот таким людям нужно приходить к глубокой, серьезной церковной жизни. То есть нужно идти не просто так, иди пособоруйся, иди там поисповедуйся, там, иди попричастись. А нужно реально вот восполнить то, что он потерял, да, то, чего он себя лишил, не огласившись, если он во взрослом возрасте крестился. Если в детском, значит, все равно нужно учиться. Нужно найти тот храм, где священники пытаются учить и рассказать батюшку, попросить время, да, рассказать вот эту свою ситуацию, попросить поучиться, так, начать саму читать. Сейчас материалов очень много, это не 90-е все-таки. Сейчас можно, зайдя в интернет, найти и огласительные беседы, и фильмы такие очень полезные, вот, и передачи замечательные. Пожалуйста, учись. Даже если вот, ну не учат вокруг, да, храмов, допустим, нет, что делать? Это же значит, что ты христианином не станешь и не можешь стать. Тоже можешь стать. Учись, начинай. Трудно, да, но вот этот путь нужно пройти. Научение, да? Изучение своей жизни с точки зрения грехов. И когда человек уже это узнает, да, поизучает, тогда уже подход к таинствам, да, духовное руководство. Это все необходимо. И потом такой человек постепенно освобождается от этого плена. То есть это возможно, но только в церкви. Но не магическим образом. Что поставил свечку, у тебя все это прошло. Это очень серьезная вещь. Онкология витаминками не лечится. Также и такие вещи просто должны трезво, серьезно понимать. Они не лечатся постановкой свечей и заказом молебна. Это жизнь должна перевернуться. И эти люди не должны вот от нашей сегодняшней передачи начать унывать. Я хочу сказать, что вот в их этих страхах проявляется особая Божья любовь к ним. Потому что если оставить нас, какие мы есть, вот, не позволять нам видеть, как на нас влияют бесы, да, мы настолько можем просто обнаглеть по отношению к Богу, к ближним, жить вот в этом обществе потребления, быть похожими на поросенка, который постоянно все жрет, да, и живет только для себя. И вот чтобы этого не было, Господь посылает, попускает бесам показать над нами свою власть. Вот как? И видим же мы, сколько бесноватых в Евангелии Господь исцеляет. Да? Гергесинского бесноватого, да? Когда он освобождает его от бесов. Других бесноватых в том числе тоже. Но в Евангелии вот мы должны увидеть, понять с вами такую простую истину. Бесноватые – это не только те, которые мучаются страхами. Бесноватые – это мы все люди. Это вот истина, которую мы должны понимать. Не для того, чтобы вот скуситься, сказать, мы все бесноватые, ничего делать не будем. Извините меня, если мы, наше предназначение идти к выздоровлению, то мы должны увидеть, какая у меня болезнь, правильно? И как ее лечить. И в духовной жизни точно так же. Вот если есть у меня болезнь, бесноватость, да, а это проявляется очень просто, бесноватость. Не когда я на службе кукарекаю, матерюсь там, или там делаю какие-то непонятные телодвижения. Бесноватые люди, они внешне, мы с вами, да, вот выглядим прилично, мы образованные, да, интеллигентно себя ведем. Но когда у нас какая-то страсть начинает бурлить, и мы не можем остановиться, это признаки уже бесноватости. Понимаете? Вот. Не то, когда воля повреждена совсем, да, вот как бывает, а это тоже признаки уже, что мы тоже подвержены этой бесовской силе. Вот. И чем мы более трезво поставим себе диагноз, тем лучше. Так вот, получается, в Евангелии вот есть разные виды бесноватых. Вот есть бесноватые, одержимые уже, да, этими бесовскими духами, о которых мы читаем, что их там цепями сковывали, да, они там в пещерах жили, там их выгоняли из города, они мешали всем там, и Господь их исцеляет. А есть другой вид бесноватых, это фарисеи. Это люди, которые внешне, как я сказал, как мы, сами приличные, но они не видят в себе вот этой зависимости, и что они делают, они потом Христа убивают. Да ведь? Поэтому вот когда вот такая вот Божья любовь в виде явного проявления бесноватости, да, вот этих страхов каких-то, да, каких-то вот таких вот непонятных мучений для здорового человека духовно, как нам кажется, думая о себе, это очень неплохо. Это напоминание, что ты не для этого создан. Ты не так живешь. Ты живешь так, что вот позволяешь бесам над тобой издеваться. Не бойся. Вот иди к свету, иди ко Христу, и Он как лучший врач тебя исцелит.
Батюшка, а у святых отцов духовные очи были открыты? То есть они видели...
Не у всех. Не у всех. Это редкий случай, и то редкий случай для какого-то особого искушения, может быть, этих людей, да, проверки какой-то, опытности, какой-то другой, чем нам с вами. Вот, поэтому не все об этом пишут, и не всегда это происходит. Но тут же речь идет не о том, что человек вот бесов увидел. Вот можно пьянством заниматься, ты их увидишь в реальности. Как это, в белой горячке им же не просто привидится, они реально их видят. Да? Вот. Или вот колдовством занимаются, люди тоже реально их видят. Вот тоже у нас были такие примеры. Когда человек реально их ощущает, осязает, они на него реально влияют. Да? Вот, это же все, это же реальность. Мы можем от нее, еще раз скажу, укрыться современными либеральными мыслями, но это же неправда. Ты от этого, от действительности ты не уйдешь. Ты можешь думать, что ты ангельская птичка, но на самом деле летать ты не сможешь.
Будучи в таком состоянии, некоторые люди стараются найти людей святой жизни, чтобы они им помогли и как бы своим присутствием, своей молитвой изгнали из них этих бесов или там едут куда-то. То есть это правильно или это неправильно?
Правильно, неправильно, это нужно решать в каждом конкретном случае. Но, как правило, вот то, что вот мне удавалось увидеть, да, это дело именно такой покаянной, глубокой работы над собой. Вот то, что мне виделось. Да? Но, видите, диагноз можно поставить общий, а лечение нельзя общее поставить, потому что кому-то, может быть, действительно, если есть такие люди, нужно помогать вот именно так, таким каким-то изгнанием, а кому-то нужно просто терпеливо годами трудиться, как той же Марии Египетской, например. Ведь никто из нее бесов не изгнал сразу. Так ведь она описывается, что 17 лет человек реально мучился, падал, вставал. Это больше вот больше наш путь. Мы не можем изгнать бесов, да, вот мы сами грешники, сами бесноватые. Но изгоняет это не человек, изгоняет Христос Господь. А в церкви благодать, она продолжает действовать неизменно. В любом храмике. Маленький это храм, собор ли это, монастырский ли это храм, кафедральная, какая разница. Везде действует одинаково Господь. Важна подготовка. Важно внутреннее перерождение человека. Вот это важно. Если это произойдет в каком-то святом месте, где живет святой человек, то слава Богу. Но наш опыт показывает приходской, что ну, мы не такие, я не знаю, я не вижу особо-то, миру-то не знаю. Может, где-то там много святых людей, я в это верю на самом-то деле, они есть, но я их лично не знаю, чтобы такое бесновато сказать. Тут езжает какой-то город, там тебе помогут. Если кто знает, замечательно, но большинство-то мы не знаем где-то. А такие люди в основном себя на телеканале «Союз» не показывают. Наверное.
А можно все-таки уточнить? Вот тоже часто слышишь, что нужно ехать к старцу за духовным советом, если какая-то сложная ситуация в жизни. То есть даже люди, которые прихожане многолетние какого-то храма, mm-hmm. они все равно в какой-то момент раз собрались и поехали там туда, где вот есть определенные места, где живут такие люди. Тоже непонятно тогда, а смысл какой? То есть если хочешь узнать волю Божью, ты можешь ее как-то в своем собственном храмике узнать?
Если веришь, можно. А если не веришь, нельзя. Ну вот верит человек, что ему старец, через старца ему Господь откроет. Слава Богу. Но это опять же путь, знаете, какой, когда он мне не совсем близок в том плане, что у меня нет лично такого опыта. Даже был такой немножко анекдотический случай, когда мы с моим другом оцерковлялись только. Вот, учились там при храме там алтарничать, как-то вживаться в христианскую жизнь. Мы тоже услышали, там к старцам едут, а старцы такие еще известные жили еще на земле, там отец Николай Гурьянов, да, отец Иван Крестьянкин. Вот. И мы захотели туда съездить. Не то чтобы вопросы были, нам было любопытно, этнографически, посмотреть, что за люди. Ну, просто издалека даже. Потому что особых вопросов у нас не было. Ну, по святым местам как-то проехать, да, там, по паломничьи. Очень благочестивейшее было, ревнивое такое желание. И наш настоятель, которому я бесконечно благодарен, сказал: алтарь, видите, вот это ваше святое место. Вопросы есть, вопросов нет. Кругом, шагом марш. Все. У нас как-то все так на место сразу встало, и пошли готовиться к вечерней службе. И все. Все, никуда мы не поехали и служили там в этом храме. и все было замечательно. Вот, и все вопросы решали на месте. Но когда вот нет с кем решать, то, конечно, человек ищет. Он же не с того ищет, что ему делать нечего. Очень часто реальные проблемы, а некому порешать. Понимаете? Поэтому тут это тоже ответ. Нельзя такой, что ездите или не ездите. Да? Это у каждого свой путь. Кто-то должен ехать. Да? У кого-то замечательное доверительное отношение с духовником. Он на месте может все решать. Кто-то никуда не ездит, духовника нет, но он в книгах вот находит ответ святоотеческих. Понимаете? Тут по-разному. Я не хотел бы так, чтобы мы с вами рекламировали тот или иной вид решения вопросов. Он очень разнообразный. Промысел Божий очень разнообразный. Бывает так, что Господь свою волю, то он в Библии там через осла передавал, понимаете? Там или через блудницу какую-нибудь. Поэтому по-разному бывает. Нельзя промысел Божий вот какой-то вот четкий такой какой-то вот в рамки какие-то провести. Вот. Господь по-разному вразумляет людей, да, и по-разному свою волю показывает. Вот, наверное, на этом так вот можно ответить.
А я читала такой случай, он известен вам по поводу святителя Игнатия Брянчанинова. Какой? Что он какую-то из дочерей своих духовных попустил, что она увидела духовный мир на несколько буквально там секунд, по-моему, и ужаснулась.
Ну, я не встречал, не помню, по крайней мере, такого, да. Но это вполне может быть такое. То, что я в святителе Игнатии в этом плане не сомневаюсь нисколько, потому что он очень особенный человек, не только писатель, да, не только хороший администратор, но он еще очень глубокий духовный человек. Действительно учитель молитвы, учитель покаяния. Поэтому наверняка Господь ему много что открывал, то, что нам и нельзя даже и думать об этом. Вот, я читал какие-то воспоминания его духовных друзей, что действительно были такие уже явные нападения бесов не через страсти, а явные на святителя Игнатия. Поэтому он это знает не из книжек, а на практике что-то такое. Поэтому такие вещи вполне могли быть. Я читал как раз о том, что вот он своему духовному другу рассказывал о том, что он явное было нападение. Может быть, неоднократное даже. Он же, как смиренный человек, об этом не пишет. На меня напали бесы, там, выдернули клок бороды. Он другу тайно сказал, тот после смерти открыл. В каком-то письме своему другу. Она до нас вот так вот промыслом Божьим открылась в 20 веке там, в архивах. Понимаете? Такое, конечно, бывает. Но нам с вами не об этом надо бояться. Нам этого не будет явлено. Потому что мы умрем сразу, и все. Нам обычный путь борьбы мы должны пройти. То, что вот мы. То, что как они на нас влияют, эти падшие духи, вот, страстями, да, вот, грехами, вот это вот наш уровень борьбы. Это дело сильнейших.
Батюшка, но все равно очень люди интересуются жизнью других людей. И в частности, у меня есть знакомый, который всегда очень любил журналиста Александра Невзорова. И недавно мы с ним беседовали, я говорю, ну, я даже не могу слушать его, вот, если он выступает на каком-то ток-шоу или у него есть уроки атеизма. То есть я один раз попыталась послушать, и когда он начал там говорить, ну, богохульня, это даже не назвать, это просто ужасные вещи, я выключила бы, больше уже слушать не смогла. А вот он как раз человек воцерковлённый, этот поклонник-то Александра Глебовича, он говорит, что это уже не он. Он как бы, власть над ним захвачена, и просто никто за него не молится, никто не пытается ему помочь. То явно уже человек не... Это не тот журналист Невзоров, которого он знал. И вот получается, что... Как бы получается, душа человека связана и лежит беспомощная, а уже его телом управляет кто-то другой. Это возможно вообще? Это правильное понимание
это
ситуации?
Это правильное понимание, конечно, правильное понимание. Не то, что лежит связано, а воля повреждена. Воля. Он уже хочет то, что хотят его хозяева. Грубо говоря, вот есть же некий симбиоз. Симбиоз паразита и носителя. Вот много таких, в природе таких вот примеров интересных. Когда уже один от другого зависит. Да? И когда паразит этот не сброшен, да, не осознан, что вот то, что на горбу, это не твой горб, это на самом деле паразит у тебя на горбу ездит, да, всю твою жизнь, то тогда вот этот вот хозяин-то и начинает руководить волей человека. Вот и все. Это не значит, что он там связан. Конечно, связан, но не так, что не так вот, знаете, связан, брыкается, ему никто не поможет. Он сам хочет, чтобы быть вот таким вот скотом, на котором ездит хозяин. Вот так.
Значит, вот такая попытка оправдать кощунников и богохульников, она не выдерживает критики. Потому что все равно это их выбор.
Ну, это где-то их выбор, да. Это выбор их, и безусловно, потому что без волеизъявления ничего не произойдет. То есть ты должен все равно волю свою склонить, да, захотеть, да, сделать. Все, ты, значит, выбрал. Все, выбрал, в плен попал. Хочу добровольно в рабство. Иди. Все. А дальше уже, извините, себе не принадлежишь. Что хозяин захотел, то есть ты будешь делать. И ты будешь этого хотеть еще, понимаете? А то, что с невзором происходит, это же давно известно в Библии. Сказал безумен в сердце своем, нет Бога. То есть, когда человек открыто учит атеизму и богохульничает, это признак безумства. Это еще в псалмах царя Давида сказано замечательно. Сказал безумен в сердце своем, нет Бога. Давно известно. Вот это состояние, когда бесноватый человек начинает богохульничать. Признак беснования, признак безумства. Поэтому этого человека, ну, хочется пожалеть, но жалко, что этот безумный человек получает возможность эфира и вливания вот этого своего яда, которым его бесы впитывают его сердце, на души других людей. Но все-таки ты можешь иметь свою позицию, но и имей свою позицию, да?
Этим можно заразить?
Этим можно заразить. Этим можно заразить. Не случайно Господь говорит, что в падшем мире соблазны есть, да, ну, потому что он падший. Но горе тому человеку, через которого этот соблазн происходит. Даже определено, что ему лучше не родиться, лучше камень на шее и в море, в бездну такому человеку, чем родиться. Потому что он потом отвечать будет за тех соблазненных людей, которые малыми сими называются, да, вот, спасителем в Евангелии. Это огромная ответственность. Это не просто, что ты такой либерал, значит, похулил патриарха, поплевал в церковь, там, обмазал грязью имя Божие. Ни патриарх от этого хуже не стал, ни церковь от этого не станет греховней. И Господь от этого не страдает. От этого пострадают те люди, которые услышат. Понимаете? Те немощные наши бесноватники, наши окружающие. У них, может, огонечек веры был, а они этому не взору, он для них, допустим, авторитет или другой какой-то человек. И все, и он может соблазниться и убить веру в этих людях. И он за это ответит, за их жизнь, за их грехи. Это страшное дело. Но поскольку он в безумном состоянии находится, да, то по библейским представлениям, да, то это уже много чего объясняет.
Батюшка, вот если по поводу милосердия и жалости к людям, которые испытывают какие-то проблемы. Вот то, что недавняя история была про журналиста Юрия Оводова, спортивного, когда там мы были коллегами и с ним очень хорошо общались и дружили, очень хороший такой добрый человек. И потом я с удивлением, конечно, узнала, что он решил сменить пол, и видела ток-шоу на телеканале «Россия». Мне было так искренне жаль его. Первый раз я не сочувствовала, а и не сопереживала вместе с той половиной, которая его, ну, православная, которая его осуждала, оплевывала, и вообще ни о каком милосердии даже речи не шло. Меня так удивило. Первый раз я увидела, что, ну, православная общественность, она, ну, не склонна совершенно к милосердию, поскольку человек мне знакомый, я знаю, что он, в общем-то, довольно неплохой. Не знаю, что уж там случилось и по каким причинам происходят такие вещи, когда решает мужчина сменить пол на женский. Вот. Но как-то мне показалось, что, может быть, он мучился долгое время от этих вот, от этой вот болезни, или как это назвать. Но ему не встретился какой-то добрый человек, который бы ему объяснил и сказал, как действовать. А вот первые православные, с которыми он столкнулся, они очень жестко его осудили.
Ну, давайте попробуем расставить. Я не смотрел эту передачу, которую вы говорите, и человек этого не знаю, да. Буду рассуждать теоретически. Во-первых, мы с вами должны не делать ошибку и не должны говорить все. Да? Вот мы должны сказать, вот те люди, которые назывались православными, там участвовали, да, в этой передаче и так говорили. То есть вся православная общественность все-таки это гораздо больше, чем те там несколько человек, которые сидели в студии, да ведь? То есть и православные люди тоже разные. Да? Бывают такие, бывают сякие, бывают вот такие, но они все равно часть православной церкви. Поэтому мы как-то должны с вами понимать, что мы все разные. Вот, поэтому под одну гребенку как бы грести не нужно. Почему люди вот стремятся к тому, чтобы там мужчины пол поменять, да, женщины там поменять, там как-то что-то. Это все тоже в русле вот нашей сегодняшней беседы. Это тоже результат искаженной человеческой, грехом искаженной человеческой природы и влияния бесов, которые просто продолжают портить человеческую природу. Это, когда человек грешник и бесноват, это трагедия. Это, безусловно, трагедия, потому что мы недавно с вами говорили, что мы тоже бесноватые. У нас по-другому это проявляется, да? Это не означает, что мы мечтаем с вами сменить пол, но это бывает по-другому. Мы, допустим, начинаем гневаться и не можем остановиться, вот, пожалуйста, да? Начинаем отдыхать, а потом не можем собрать себя на молитву, вот, пожалуйста. То есть у нас другое может проявляться, да? А у этого человека проявляется именно так, что он почему-то ощущает себя женщиной. Это трагедия. Это вообще страшная трагедия просто. Это другой вопрос. Это наша оценка. Да? Нам жалко этого человека, что вот он находится в такой беде. Но меня больше беспокоит даже не реакция наших единоверцев, а меня беспокоит то, что вот у человека беда, да, но ты не ощущаешь себя мужчиной, да, не ощущаешь себя там, нет у тебя ничего мужского такого, инфантильность какая-то, там еще что-то. Это не мешает быть добрым, кстати, да? Там отзывчивым, добрым, там, это вещи параллельные совершенно. И почему-то ты собрался менять пол. Но это твое личное дело. Почему это стало достоянием телеканала России?
Журналисты вытаскивают все это.
Зачем?
Чтобы рейтинги поднять.
Зачем человек идет туда? Вот я, допустим, гордый, гневный человек, да? Но это моя беда. Это беда моих близких, которые от меня страдают, да? Или там я алкоголик, да? Это моя беда, это беда моих близких. Но почему я должен выйти в эфир и всем показать свое нижнее белье? Вот мне вот.
За это заплатят.
Ну тогда он просто продал себя. Продались те люди, которые пришли поорать. Он когда выходил, он хотел этого, да, он прекрасно, как умный человек, понимает, какая будет реакция. У нас еще традиционное, еще, слава богу, общество. Да? Какие-то понятия еще есть. Недолго, может быть. Значит, в этом случае мне его не жалко. Потому что он продался. А вот как человека, который страдает, я его могу, я не понимаю, но могу посочувствовать, да? А вот как вот, знаете, представители секс-меньшинств начинают об этом трещать, там что-то рекламироваться, обижаться, там кто-то что-то сказал против антигейского закона. Ребята, это ваши проблемы.
Ну, у них-то так конкретная задача, они соблазнители.
Они соблазнители. Но выставлять это, что у меня есть жена, и мне не нравится мужчина, я из этого должен извиняться, что ли, теперь? Так ведь? Вот к этому же идет. То есть норма, она, ну, эпоха постмодерна, понятно, что все с ног на голову, но мы не должны от этого отходить. Поэтому мы, с одной стороны, не должны улюлюкать грешника, но мы должны четко говорить: ребята, это неправильно. Ты живи как хочешь, да, но живи тихо, чтобы мы не видели, что ты там был Петя, а стал Маша. Мы сочувствуем, что ты, вот кто-то там без ножки, кто-то там без ручки родился, да, кто-то слепенький родился, ты вот не мужчина родился. Ну, это бывает, падшая природа, да, там какие-то аномалии, там, ну, то есть все бывает, это мы даже и обсуждаем. Но когда ты выходишь, чтобы на тебя поулюлюкали, и ты за это денежку срубил, вот тогда вот мне этого человека не очень жалко в этом случае. Знаете, я в этом случае разделяю как бы его как представителя, ну, той же человеческой природы падшей, да, как мы все с вами, и человека, который специально выставил это для обсуждения. Что он этим обсуждением хотел получить? Одобрение публики или специальное осуждение? Да, ток-шоу, понимаете, ток-шоу это придумано, чтобы промывать мозги людям. Поэтому если люди туда идут, кто поулюлюкать, кто по, в телевизоре посмотреть эту всю билиберду. Это люди, которые согласились на эти условия. Продажи этой, да? Какой-то там известности, какого-то, какого-то своего продвижения, достижения. Вот это плохо. Понимаете? Потом давайте разделим. Как бы одного вот этого дядечку, который не дядечка, нам его жалко, да, но дядечка, который во всеуслышание говорит, что он не дядечка, еще и все еще вокруг еще потом за это виноваты, я не хочу быть за это виноват. Понимаете? Это не мои проблемы. Я не хочу, чтобы вот проблемы секс-меньшинств вкладывали в мою голову, например. Меня эти проблемы не волнуют, слава богу. Да. И поэтому вот как-то так. То, что наши улюлюкали, да, надо проверить, наши ли это были, может, это подсадные какие-то, да, это тоже может быть, поскольку все продажное, и это могли быть какие-то ребята тоже продажные. Постановка может быть.
Батюшка, а можно вот такой вопрос задать? Я поняла, что вас эти проблемы не интересуют, но связанное с этим все-таки определиться. Вот говорят, что определенного пола человек родился, бывает, что природа ошиблась, говорят, или Господь ошибся. Такого ведь не может быть.
Господь не может ошибиться ни в коем случае. Но это ведь, понимаете, что такое? Это очень сложный вопрос. Это надо больше, наверное, психологов спрашивать, да, тех, которые вот в этом копаются, да, вот в этом состоянии людей. Я просто с такими ни разу не общался. У меня нет даже вот опыта общения с такими людьми. Поэтому какие-то вот, почему это все произошло, я могу только теоретически рассуждать. Вот, допустим, сильная мама, да, там, инфантильный папа, родился мальчик, мама передавила, да, допустим, его. Ну, может такое быть, может, да? И потом, что значит вот самоосознание? Конечно, есть какая-то заложенность какая-то, да, ну, греховная. Бывает, но бывает. Но что такое самоосознание? Это когда, ведь ребенок рождается, он рождается в сознании, у него ничего не заложено. У него есть способности, там заложены зачатки, да, там зачатки способности говорить, способности мыслить. Но мы можем взять ребенка, и делались такие в Средневековье на Востоке эксперименты, когда ребенка садили в башню, какое-то, ну, какое-то помещение, и с ним не разговаривали, просто кормили как животное. Ухаживали, там, кормили, но не разговаривали. Не проснулось сознание у ребенка. Он не стал говорить, он себя не стал осознавать, не то, что там мужчины, женщины, он себя там человеком не может себя осознать. Сознание не включилось. Оно включается от социальной среды, от нас, от взрослых, да, от социальной среды, от того, что человек читает, как ведет себя папа, как ведет себя мама, как там, что, какая обстановка. Говорит, будет говорить родители по-английски, ребенок тоже будет говорить по-английски. Будут они говорить по-марсиански, ребенок тоже будет говорить по-марсиански. Это все вкладываемое. Понимаете? И когда, допустим, у мальчиков нет гендерных ориентиров правильных, да, тогда и очень духовно неправильная среда, потакание грехам, да, расслабленность такая, то очень легко может сначала родиться одно, другое, третье, четвертое, вот как мы говорили, по нарастающей, да? И вот это вот самоосознание мужчины, оно же не то, что там человек раз там проснулся, ох, я мужчина. Это естественно рождается, да, как девочку девочкой воспитывают, мальчика мальчиком воспитывают. И когда вот это вот нет воспитания, да, мы уже оторваны сейчас от традиционной среды, где это естественным образом происходит. Почему, допустим, проблемы того же там однополых браков возникают в больших городах, но не возникают в деревнях? Это что, ошибка природы? Да потому что горожане зажиревшие, обнаглевшие люди, понимаете? Вот. И поэтому их природа и ошибает. Потому что, вот, прошу не обижаться, но это правда. Оторвались от жизни, от реальности. Живем в каком-то вот созданном искусственном мирке. И только одна жратва, развлечения, там, какие-то непонятные там проблемы. Вот выйдь на землю, и ты увидишь, что надо вкалывать, и ни о каких там свободе секс-меньшинств даже не подумаешь. Потому что надо работать и хлеб добывать. Так вот, получается, что вот искажения вот в этой социальной среде, да, они, конечно, ложатся на готовую уже исказиться природу. Поэтому, если бы такой человек стал христианином, а наверняка такие люди какие-то вот с особенностями, у всех какие-то особенности, кто-то к вуду склонен, кто-то там к обжорству, да, кто-то к пьянству, всякие же приходим. Какая в этом случае разница? Господь пришел для всех, да, всех спасти, кто хочет каяться. Поэтому я в этом абсолютно уверен и верю в это, что человек, неважно, какие у него там склонности, но если он будет бороться, да, если он будет верить, если он будет каяться, каяться не в том, что он там вступил в это сообщество, а в том, что у него даже склонности есть на уровне там помыслов, там чувств, это все исправляемые вещи. И вот отец Ефрем приезжал, помните, когда поезд Богородицы привозил, он приводил такой пример тоже. Замечательный пример. Вот его я опыт вам могу передать. Как раз с священниками встречался, да, он как раз говорил, что да, вот это общество сейчас такое развращенное. Вот, и он говорит, что к ним приезжал молодой человек, который говорил, что я вот ощущаю себя как женщина. Ну, что-то в этом духе что-то такое, да, сейчас точно не помню. И он говорит, что, ну, видимо, они воцерковляли как-то его там, он каялся, вот сейчас нормальный мужчина, семью создал, там детишки родились, все прекрасно. Знаете? То есть это тоже лукавое какое-то искушение. Особенно, когда мир современный начинает говорить, что это, да пожалуйста, это твоя там свобода выбора. Ну вот и все, что бесы в голову вложили, то и человек и делает, понимаете? Вот это проблема. Поэтому я верю, что это исправляемо. Это может быть, знаете, крестом человека особенным. Может такое быть? Может, да? Он не знает, что там первых паш мужиков вешается, но, допустим, у него склонность, вот, ну, крест такой, да? Вот всю жизнь это принести. Не менять там пол, не отрезать там, не пришивать там себе там что-то, да? Не называть себя там Машей, там Люсей, там, и менять паспорт, а пронести этот крест. Это будет подвижник, это будет мученик, понимаете, Христов мученик, который эту падшую природу, которую он получил и не умирал, да, пронес, не упал в смертные грехи, не стал там Люсей, Машей, там, будучи Петей или Васей, претерпел все до конца, так спасен будет, понимаете. Я думаю, такой человек будет гораздо выше, чем у Бога, чем какой-нибудь такой мужской мужчина такой, знаете. Потому что он реально был бы мученик. Понимаете, а у нас как, что-нибудь есть, пить хочется, пойду пить. Что-то в голову там ударило, пойду делать. Ну, что это за дела? Вот это все, это распущенность нашей изнеженной, извращенной цивилизации. Построенной на потреблении, на деньгах, на удовольствиях и на грехах.
То есть, вот батюшка, так. Ни в коем случае нельзя допускать в школы подобные эксперименты, как в Норвегии, в Швеции там, и в Голландии, что сейчас считается, что дети сами могут выбрать себе пол в какой-то момент, когда, смотря как они себя осознают. Это страшные действительно соблазны, которые нужно изгонять из нашей жизни, иначе будет катастрофа.
Там идет целенаправленное это все движение. То есть, что значит выбрать? Мальчик уже с малолетства должен быть осознавать себя как мальчик, да, ведь это естественно. А когда подростку, который мечется, там, он с этими гормонами не может справиться, начать ему там говорить, ты выбирай, почувствуй себя этим, ты почувствуй себя этим, но он не чувствует себя, да, понимаете? Особенно покажи, что это все нормально, хорошо, там, полезно, нужно, там, как они там это все объясняют. Давайте почувствуем себя, как чувствует себя пьяница. Но для этого надо напиться, да ведь? Как почувствует себя наркоман? Давайте уколемся. Вот в этом что ли? Как чувствует себя там вор, там, как чувствует себя там бандит, как чувствует себя убийца, и поехали. Так извините, что значит это самое? А потом ты определишься, ты убийца или нет. Как из этой же логики выходят наши гражданские браки современные. Поживем, поблудим, там, а потом подумаем, подходим мы друг другу или нет. Логика вообще отсутствует. Логика бесовская. Знаете, ты согреши, а потом поймешь, ты это или нет. Поэтому это неправильно. То, что это все происходит из-за того, что в Европе, видите, давно духовный кризис наступил и развивается. И то, что там все эти дела идут, это так им и надо. Ну, мне так кажется. Жестоко, конечно, но мне кажется, что так им и надо.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите.
Господь на всех благословит.